По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест в процентах от списочной численности, которое наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Кацко.
Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать, в 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. Но сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит, но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там вообще не имел образования, либо работал какой-то рабочей профессией, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек, условно, с высшим образованием, работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов, в том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони либо в счет квоты — это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони, либо в счет квоты, это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям, должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог бы уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть. сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводятся задания там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда сила их заставила. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах, допустим, в городе Минске решение Минской райисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяют, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы как будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы в зачет идет 1 человек, 1 квота.
Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями в органы по труду, занятости и социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
Ответственность равна.
Ответственность одинаковая, да.
Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
Административная
ответственность. Да. Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются Имеются ли по отношению к ним льготы по налогообложению и другие?
Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное, больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое выпускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов, ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов. Из них, скажем так, с помощью механизма бронирования и квартирования трудоустроено менее половины этой численности. То есть видим, что достаточно возможности трудоустроиться. и не прибегая к этому механизму квотирования и бронирования рабочих мест для инвалидов. Прежде чем принять это постановление 91-е, которым утверждено положение, велась кропотливая работа как с самими нанимателями, чтобы учесть тоже их пожелания, не загонять их в угол какими-то рамками. И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, и необходима такая поддержка уменьшения. Возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год, какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому, ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации в ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется, могут вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью?
Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологию. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где хочет. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан на колесиках, вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время, и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.